Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 21 октября, сегодня среда. Краматорск, Мариуполь, Славянск, Покров, Дружковка и другие города подконтрольной части Донецкой области. Кто в лидерах симпатий людей за 4 дня до местных выборов 25 октября? Остался ли регион сине-голубым через 6 лет после начала войны на Донбассе? И победит ли в Славянске Неля Штепа, которая стала символом реванша бывшей партии регионов на Донбассе? Об этом сегодня мы поговорим в студии в нашей программе. У нас в гостях политолог, координатор Центра общественного контроля ДИИ Краматорск Андрей Романенко, аналитик общественной организации «Сильные громады» в Славянске Денис Бегунов и координатор наблюдения гражданской сети «Опора» в Донецкой области Наталья Боровская. Друзья, участвуйте в нашей программе по номеру 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, решили ли вы, за кого будете голосовать. Звонки, напоминаю, бесплатно со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Луганской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По данным ведомства, умерли 2 жительницы Попаснянского района, жительница Лисичанска и житель Меловского района. Кроме того, в области выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Северодонецке, Лисичанске и Троицком районе. На Донеччине также зарегистрировали 2 летальных случая от осложнений COVID-19 за сутки. По данным главы областной администрации Павла Кириленко, новыми жертвами стали 2 мариупольчанина. Также диагноз подтвержден у 240 человек. Больше всего случаев за сутки выявили в Славянске, Мариуполе и Краматорске. Один украинский военный получил травму в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 6 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Светлодарска, Майорская и Авдеевки. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестных Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Политическая партия «Слуга народа» профинансирует опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое решение было принято на заседании Высшего совета партии. «Слуги народа» добавили, что все расходы, связанные с опросом, будут отражены в ее отчете. Напомню, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам зададут 5 вопросов. В офисе президента сообщили, что этот общенациональный опрос не будет иметь юридических последствий. Почти 1500 абитуриентов из неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма поступили в украинские вузы по итогам вступительной кампании 2020 года. Об этом сообщила заместительница министра по вопросам реинтеграции Инна Голованчук. По ее словам, в этом году, по сравнению с 2019, общее количество таких поступающих уменьшилось почти на 30%. В Минреинтеграции связали это с пандемией коронавируса, а также с ограничениями, введенными оккупационными администрациями на КПВВ. Самый популярный факультет, который в этом году выбрали абитуриенты с неподконтрольных территорий, медицинский. В Бахмуте запустили новый троллейбусный маршрут. Он соединит город с селом Опытное. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По данным ведомства, на маршруте будут курсировать 3 новых троллейбуса на автономном ходу. Напомню, что вопрос троллейбусного движения в Опытное рассматривался несколько лет, однако в городе не могли найти деньги на строительство новой троллейбусной линии. По прогнозам синоптиков, завтра, 22 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 12 до 17 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье 25 октября перейдет на зимнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. Напомню также, что российские и подконтрольные России администрации на оккупированных территориях Украины придерживаются московского времени без сезонных изменений. Летом оно совпадает с киевским, однако зимой московское время опережает киевское на 1 час.
Итак, друзья, это были главные новости на этот момент. Также мы держим в поле зрения интересные публикации в украинской мировой прессе, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать.
Хорватия имеет успешный опыт создания свободных экономических зон на территориях, которые были под оккупацией. Подобная политика украинских властей в отношении частей Донеччины и Луганщины могла бы способствовать их скорейшему возвращению, утверждает экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко, пишет «Апостроф». Эксперт отмечает, что в Хорватии в режим свободных экономических зон попали все бывшие оккупированные территории. И эта политика себя оправдала. Районы, пострадавшие от войны, стали развиваться быстрее. И через 15 лет, когда они выровнялись в своем развитии с другими частями Хорватии, статус был отменен. Подробнее читайте в материале «Хорватский опыт для Донбасса. Нужны ли свободные экономические зоны?» на сайте «Апостроф». В 2014-м жизнь Северодонецка разделилась на «до» и «после». В мае город захватили вооруженные формирования. В июле украинская армия вернула его под контроль Украины. Это сухие факты, но осмыслили ли жители этот опыт конфликта? Скорее, замяли. Об этом пишет интернет-издание «Reporters». Сайт рассказывает об учителе истории из Северодонецка Валерии Нигматове, который несколько лет собирает городскую хронику событий 2014-го. В интервью журналистам издания он рассказал, как жители Восточной городов осознают себя украинцами. Подробнее в материале «Летопись Джурабая» на сайте Reporters. Всеукраинская перепись населения – это единственная возможность достучаться до каждого украинца, утверждает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, пишет сайт НВ. Эксперт отмечает, что на основе собранных данных формируется политика государства. Это возможность заставить государство услышать себя. Другой такой может и не быть, утверждает Либанова. Подробнее читайте в статье «Всеукраинская перепись 2022. Что изменит новая статистика» на сайте НВ.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, что через несколько минут в студии мы начнем говорить в прямом эфире, будем обсуждать расклады преддверии местных выборов в Донецкой области. Остался ли регион сине-голубым через 6 лет после начала войны на Донбассе? На чьей стороне симпатии людей за 4 дня до местных выборов? И победители славянские Неля Штепа, которая стала символом реванша бывшей партии регионе на Донбассе. Также в программе расскажем вот о чем. Моя коллега Ольга Мельянчук побывала на Восточном Мариуполе и узнала о политических предпочтениях местных жителей, а также что показывают опросы о предложении президента Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе. Оставайтесь с нами.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
«24 января 2015 года разделила жизнь спального микрорайона Мариуполя-Восточный на «до» и «после». В этот день российские гибридные силы обстреляли микрорайон и блокпост украинских военных рядом с ним из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». В результате погибли 29 местных жителей, еще около сотни получили ранения. Накануне местных выборов Ольга Мельянчук побывала на Восточном и узнала, как повлияла трагедия на политические предпочтения местных жителей. Она с нами на связи. Оля, привет.
Добрый вечер.
Аукается еще этот обстрел почти, получается, пятигодичной давности вот в этом регионе. Помнят ли его люди? Видно ли это на улицах Восточного?
Да, с момента обстрела действительно прошло уже больше 5 лет, почти 6. В январе будет 6 в следующем году. Люди здесь помнят об обстреле, естественно, потому что пострадали сразу несколько улиц и буквально все семьи. То есть кто-то был дома, слышал его, кто-то, к сожалению, погиб, у кого-то погибли родственники. Сам микрорайон не полностью восстановили. Те участки, например, асфальта, которые были разрушены, их просто забросали асфальтом, то есть нет новых дорог. Выбитые окна сразу же вставили, восстановили некоторые подъезды, но осколки все еще есть в самих жилых домах. И люди здесь прекрасно помнят об обстреле. Я заметила, что когда общалась с местными жителями, они буквально по минутам, те, кто был тогда дома, те, кто был тогда неподалеку, они буквально по минутам могут вспомнить 24 января. И каждый день им об этом напоминают, потому что район полностью не восстановлен.
Оля, ты там была в преддверии местных выборов. Вот с чем связывают, кого винят в этом обстреле жители микрорайона Восточный, и повлияет ли вот факт этого обстрела на результаты этих местных выборов?
Мне показалось, что да, действительно повлияет, хотя мнения разделились. Люди здесь не до конца понимают, как работает, как должна работать местная власть. То есть, к примеру, местные жители связывают пенсии с местной властью, хотя это никак не связано. Они знают, что сколько кандидатов в мэры в Мариуполе, это 5 человек. Очень многие собираются поддерживать действующего мэра, это Вадим Бойченко. И очень многие, очень рыхлая система в партиях, представлена вся агитация буквально всех партий, и не было у меня среди тех, с кем я поговорила, это более десятка людей, чтобы они озвучили какое-то единое мнение по партиям. Еще заметила такую тенденцию, что тоже очень многие, в том числе в связи с тем, что район до конца не восстановлен, разочарованы в местной власти, не особо верят политикам и вообще, в принципе, не планируют 25 октября голосовать.
Оля, кого винят в этих обстрелах? Есть ли еще какая-то полярность в мнениях вот через 6 лет почти после этого обстрела? Слышала ли ты неожиданные версии, возможно, вот сейчас?
Да, полярность осталась. Многие люди до сих пор не верят, что это дело рук пророссийских гибридных сил, подконтрольных России. Как мне показалось, что те, кто поддерживал Украину и украинских военных в 2014 году, они так и остались при своем мнении. Те, кто поддерживал российские гибридные силы, они тоже так и остались. Плюс еще ситуация это обещается тем, что в январе 15-го очень многие люди убегали, уезжали. По словам местных жителей, микрорайон был заполнен буквально на 10-20%, и многие люди продавали свои трехкомнатные квартиры по цене однокомнатных. А потом, спустя какое-то время, когда уже микрорайон понемногу начали восстанавливать, начали открываться магазины и началась жизнь, люди стали возвращаться, и сейчас они снимают свои трехкомнатные квартиры у новых владельцев, то есть живут в своем же жилье когда-то, но теперь уже берут его в аренду. И вот людей больше волнует эта ситуация, такие бытовые вопросы. В политических они не особо-то и разбираются, как мне показалось.
Ну вот будем обсуждать политические расклады в Донецкой области, частью которого является и Мариуполь, и микрорайон Восточный. Вот призываем звонить в студию жителей Мариуполя и микрорайона Восточный, поделиться своими предпочтениями на этих местных выборах или даже спросить у наших экспертов, на что же влияют, собственно говоря, местные чиновники. С нами на прямой телефонной связи была моя коллега Ольга Мельянчук, которая побывала на микрорайоне Восточный. Точно вблизи Мариуполя. Стратегия развития экономики Донеччины и Луганщины будет включать налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов и арбитраж по международным стандартам. Такие пункты будущей стратегии озвучил в обращении к парламенту вчера президент Владимир Зеленский. Раньше, напомню, Зеленский объявил, что планирует спросить мнение народа о преференциях для восточных областей во время опроса 25 октября. Вопрос там звучит достаточно размыто. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? Некоторые эксперты, если помните, в нашем эфире спрашивали, а почему бы президенту не заказать социологию, если он хочет знать позицию народа? Мы собрали обзор опросов о свободной экономической зоне на Донбассе. Два из них являются репрезентативными, то есть выполнены по социологическим правилам, а одно нет, это опрос пользователей одного из интернет-сервисов. Моя коллега Татьяна Якубович расскажет о них.
Киевский международный институт социологии поставил вопрос так же, как предлагается в опросе президента. Поддерживаете ли вы создание в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны? Утвердительно ответили 33,5%, отрицательно 45%. Компания также сделала раскладку ответов по политическим предпочтениям респондентов. Среди избирателей разных политсил создание свободной экономической зоны поддерживают. Избиратели «Слуги народа» 19,8%, не поддерживают 50,5%. Избиратели «Европейской солидарности» 11% поддерживают, не поддерживают почти 80%. Избиратели ОПЗЖ поддерживают 68%, против 17,5%. И избиратели «Батьківщини» поддерживают почти 41%, не поддерживают 50%. Кроме этого, респондентам задавали и вопрос, а что именно, по вашему мнению, означает свободная экономическая зона в открытой форме. То есть они могли своими словами говорить, что они под этим понимают. 32% респондентов сказали, что не могут ответить на этот вопрос. Остальные 68% дали ответ, который, с одной стороны, демонстрирует разнообразие понимания свободной экономической зоны, с другой стороны, говорит об отсутствии по информированности и понимания, о чем именно идет речь, говорят в институте. Опрос проводился с 17 до 19 октября, опросили 505 человек. Школа политической аналитики Киево-Могилянской академии также спросила респондентов, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны на Донбассе. Утвердительно, то есть полностью поддерживаю или частично, ответили 22,5% людей. Отрицательно, полностью не поддерживаю или частично не поддерживаю, 35,8%. Опрос проводился со 2 по 16 сентября, то есть еще до оглашения 5 вопросов Зеленским. Но на тот момент про свободную экономическую зону для Донбасса заявлял, например, представитель Украины в трехсторонней группе Леонид Кравчук. Опросили 2000 респондентов. И третий опрос телеграм-канала Open Data Bot. Это не социологическое исследование. Его организовали среди пользователей бота открытых данных Open Data Bot. Open Data Bot – это украинская компания, которая агрегирует разнообразные государственные реестры открытых данных. Админы говорят, что на вопрос боту ответили 120 тысяч пользователей. Но тут важно понимать, что в отличие от социологии может быть перекос по регионам, возрасту, профессии и так далее. Итак, вопрос: поддерживаете ли вы создание свободы экономической зоны в Донецкой и Луганской областях? Утвердительно ответили 35,8% пользователей, отрицательно 64,1%.
Еще с 27 июля вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях действует всеобъемлющее перемирие между силами операции объединенных сил и российскими гибридными вооруженными группировками. За это время, согласно официальной позиции Украины, украинская сторона имела лишь одну боевую потерю. Это даже подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Верховной Раде вчера, 21 октября. Но сообщения о провокационных нарушениях режима тишины поступают каждый день. Радио «Донбасс Реалии» изучила, на каких участках эти нарушения сейчас возникают чаще всего.
Согласно данным штаба операции объединенных сил, в последнюю неделю с 14 по 21 октября чаще всего нарушения фиксировались вблизи Авдеевки 5 раз в неделю, на втором месте Водяное 3 раза, по одному разу Майорск, Светлодарск, Зайцево, Пески, Новотошковская, Новомихайловка, Луганская, Шумы. Преимущественно это единичные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, подствольных гранатометов АГС-17 и противотанковых гранатометов. Вооруженные силы Украины на такой провокационный огонь не отвечают, говорит военное командование. Причина, цитата, «он не представляет угрозы для жизни военных». Конец цитаты. Участки, где фиксируются нарушения, почти полностью совпадают с местами, где фиксировались нарушения и раньше. Например, в мониторинге, который проводило радио «Донбасс Реалии» в период с 27 августа по 3 сентября. В этих точках по другую сторону линии соприкосновения держат позиции 100-я отдельная мотострелковая бригада Республиканская гвардия, 11-й отдельный мотострелковый полк «Восток» и 3-я отдельная мотострелковая бригада «Беркут» гибридных вооруженных формирований. Эти подразделения занимают позиции, опирающиеся на городскую агломерацию Донецк, Ясиноватая, Горловка. Все эти подразделения хорошо известны по участию в вооруженном конфликте, начиная с 2014 года. Гибридные вооруженные формирования, подконтрольные России, в свою очередь, обвиняют украинскую сторону в нарушении режима тишины, минировании территории, укреплении военных позиций, ведении разведки с БПЛА. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, уверяют в полном соблюдении договоренностей трехсторонней контактной группы, предусматривающих остановку любых действий на фронте. Александр Демченко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Краматорск, Мариуполь, Славянск, Покровск, Дружковка и другие города подконтрольной части Донецкой области. Кто в лидерах симпатии людей за 4 дня до местных выборов, которые состоятся 25 октября? Остался ли регион сине-голубым через 6 лет после начала войны на Донбассе? И победители в Славянске Неля Штепа, которая стала символом реванша бывшей партии регионов на Донбассе. Об этом поговорим в студии с нашими гостями. С нами политолог, координатор Центра общественного контроля ДИИ Краматорск Андрей Романенко из Краматорска. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к разговору присоединится также аналитик общественной организации «Сильные громады» из Славянска Денис Бегунов и координатор наблюдения гражданской сети «Опора» в Донецкой области Наталья Боровская. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Андрей, вот совсем недавно мы обсуждали предвыборные расклады в Луганской области. Там все просто достаточно, потому что только в рубежном, по сути, из крупных городов, относительно крупных городов Луганской области состоятся выборы. Во многих громадах, в частности и в Северодонецке, эти выборы, не состоятся. Но вот если взять такую какую-то общую картину, можете дать нам обзор, что происходит вот перед выборами сейчас в Донецкой области? Есть какие-то общие тенденции, вывод как наблюдатель, о чем вы можете сказать?
Ну, я могу сказать, что, в принципе, область, скорее всего, вновь станет бело-голубой, потому что достаточно высокий шанс именно у ОПЗЖ. Они баллотируются практически во всех городах. Социологии не очень много, но они показывают лидерство практически во всех громадах, где есть выборы на территории Донецкой области. И особой конкуренции с ними, по всей видимости, не будет. Что касается мэров, то тут все очень пестро и трудно тоже сказать, кто может их победить, но шансы у представителей ОПЗЖ достаточно высокие.
Андрей, а почему вот в местные советы идут вот выходцы из партии регионов и, по вашим ощущениям, я так понимаю, будут и побеждать? Никто другой не хочет состязаться с ними?
Ну, смотрите, на самом деле это одни и те же люди. Собственно говоря, ничего в Донецкой области особо не менялось. После 2014 года они прошли городские советы от каких-то таких менее радикальных партий, но это, по сути, одни и те же люди. Сейчас набирает популярность ОПЗЖ, и они, собственно говоря, вернулись туда, в ту партию, с которой все начиналось.
Почему набирает популярность ОПЗЖ на Донбассе?
Это критика действующей власти, не столько даже вопрос войны и мира, сколько вопрос коммунальных тарифов, вопрос цен и такого всякого популизма. Это волнует жителей Донецкой области, как и всей Украине. На самом деле ничего предложить они не могут, но вот этот популярный аргумент «нам нравится, как рассуждают лидеры этих политических партий», он очень популярен на территории Донецкой области.
А бросает ли вызов вот «Европейская солидарность», другие «Слуга народа», другие политические силы вот партии ОПЗЖ на местных выборах?
Ну, они пытаются конкурировать, но просто есть ощущение такого тотального доминирования, потому что местные политические элиты, они все-таки тяготеют к ОПЗЖ. Ну, вот мы можем посмотреть по Краматорску. В Краматорске, допустим, там большая часть списка ОПЗЖ – это люди, так или иначе, связанные с депутатом Максимом Ефимовым от города Краматорска. Он вроде бы симпатизирует и «Слуге народа», и при этом был в «Европейской солидарности», но при этом вот часть своих людей он ведет именно через ОПЗЖ. И очень похожая картина во всех городах. Ну, я не знаю, я подозреваю, что это как бы было не 50% по многим городам, и именно эта политическая сила.
Ну, то есть партия регионов, как Феникс, восстала из пепла, да, и реинкарнировалась в образе оппозиционной платформы «За жизнь». Вот уже имеем вот такую сильную политическую силу на Донбассе, которая получает вот такую монополию на власть, получается, на местном уровне. Правильно, Андрей?
Ну да, ну важно сказать, что она-то на самом деле никогда не умирала, эта птица. Она там маскировалась под какие-то другие люди, примерно все те же самые, это бывшие регионалы, потому что вот это забавно наблюдать, как люди там, сначала они массово были депутатами от партии регионов, потом они все вошли в Европейскую солидарность или там в менее такую менее радикальную партию «Наш край», такое сборище бывших регионалов, очень близкая к европейской солидарности. Но вот теперь, когда это перестало быть нужным, президент, собственно говоря, не строит свою активную политическую позицию на этой риторике, они решили вернуться туда, кто имеет наибольший рейтинг. Вот, собственно говоря, птица Феникс опять свое прежнее тело вселилось и возрождается в Краматорске, вообще в Донецкой области.
Вопрос Денису Бегунову, аналитику общественной организации «Сильные громады» в Славянске. Он к нам присоединился. Денис, здравствуйте.
Доброго дня.
Денис, понимаете, вот такой ажиотаж и повышенное внимание к выборам в Славянске. Ну, наверное, вся Украина следит за выборами в этом относительно небольшом вот населенном пункте. Как вы относитесь к такому пристальному вниманию? Наверное, оно связано вот с тем, что фигурирует Неля Штепа и имеет шансы победить в этом городе.
Ну, я так думаю, что понятно, что внимание значительное, поскольку Донбасс – это военный регион, с которого начались события, которые повлияли на всю страну, на всю Украину. Вот, поэтому понятно, что внимание оно будет. И понятно, что Неля Штепа баллотируется, и кроме Нелли Штепа баллотируется у нас в мэры еще очень много людей, как на условном, так сказать, бело-голубом лагере, так и на лагере, то, что принято называть там более демократическим. И все они, на мой взгляд, имеют при определенных раскладах шансов на победу. Вот.
А есть шансы, что Неля Штепа вот победит, и вы относитесь к этому как вот, ну, конец света, да? Вот, допустим, журналист Денис Казанский говорил о том, что если Неля Штепа возглавит Славянск, то вернется Украина, он так и выразился, в состояние мая 2014 года, да, то есть якобы никаких позитивных политических изменений не произошло в стране, гражданское общество тоже якобы не развивалось. Вы тоже разделяете вот такие апокалиптические настроения?
Ну, я с большим уважением отношусь к Казанскому, но здесь я с ним не согласен в этом вопросе. Я думаю, что даже если Неля Штепа и победит на выборах, то как бы по той информации, которая у меня есть, она, если она станет городским головой, то она, ну, во-первых, она настроена конструктивно работать, потому что она прекрасно понимает, какая ситуация, и понятно, что она будет, ей нужно будет работать, и она будет общаться с людьми, и понятно, что она будет это делать. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, это в случае, если она победит, да, потому что я не уверен в этом. Вот. Однако у нее рейтинг, на мой взгляд, достаточно большой. Второй момент – это то, что если, скажем так, Неля Штепа, она может победить, а может не победить, потому что у нас есть еще и кандидат от оппозиционной платформы «За жизнь» Павел Придворов, например, идет, да, которого Наталья Королевская везде водит за руку, да, и пытается набрать рейтинг. С третьей стороны, у нас есть кандидат Вадим Ля, городской голова, который тоже имеет достаточно, за время децентрализации в Славянске очень много ресурсов было влито, очень много инфраструктурных проектов было сделано, которые ассоциируются с Ляхом. Поэтому и Лях может победить. Вот. А что касается, допустим, возможной победы на Лиштепы, то, допустим, если условно, скажем так, ее ассоциируют там с какими-то радикальными пророссийскими взглядами, то, ну, как бы, я на самом деле так не думаю, что она имеет какие-то так особо радикальные пророссийские взгляды. Скорее здесь будет сыграет фактор того, что Неля Штепа, да, если она даже станет мэром, то обстановка сейчас такая, что Россия здесь особо не влияет. Здесь абсолютно регион находится под контролем украинских как силовых структур, правоохранительных, так и так далее, да, судебной власти и так далее. Поэтому есть полномочия городского головы, есть водоканал, есть канализация и коммунальные проблемы. Поэтому как бы я не думаю, что это будет 2014 год, однозначно.
Денис, а с символической точки зрения, разве это не важно, что вот градоначальник, который, ну, сотрудничал, подозревается в сотрудничестве с сепаратистами, снова возглавляет город, вроде бы, ну, это, наверное, не очень хорошо.
Вы знаете, я человек глубоко проукраинских взглядов, патриот Украины, и понятно, что для меня любое поползновение на мою страну, на Украину, на украинский язык, на ценности нашего государства является абсолютно неприемлемым и оскорбительным. Я всегда против этого выступал и боролся, и буду бороться. Однако я бы так сказал, что я не скажу, что ну, мое личное мнение. Я просто со Штепой работал. В 2012 году я был сотрудником Горсовета. Я не скажу, что она прямо таких уж пророссийских настроений. Скорее, на мой взгляд, она попала в те условия российского влияния на Донбассе в 2014 году. Оно было и до 2014 года. И она работала в рамках этого российского влияния. И она просто, ну, это крепкие хозяйственники, которые шли в российском фарватере. Ну, им интересна власть, им интересны деньги. Да? Сейчас, ну, как бы, я так думаю, что придя к власти, вот сейчас, сейчас пройдут 25 октября выборы, и все кандидаты, которые победят, они будут идти в проукраинском ракурсе, потому что у них другого выбора не будет.
Вопрос Андрея Романенко. Андрей, ну вот вы сказали о том, что непонятно, кто победит, возглавит, собственно говоря, Краматорск. В Славянске мы тоже видим, что есть определенная интрига, будет такая большая борьба. Это новинка для Донецкой области, что не ясно, кто возглавит, собственно говоря, нет какого-то определенного, ну, собственно говоря, лидера, да, в этих электоральных предпочтениях.
Ну да, для Донецкого региона это вообще как-то в новинку, потому что у нас, по крайней мере, до 2014 года было принято, что когда действующий городской голова выставляет свою кандидатуру, то он выигрывает всегда. Вот сейчас и в Краматорске, и в Славянске, и даже в Мариуполе есть вероятность того, что действующие городские головы не сохранят за собой свои места, и будет выбор. А в Краматорске ситуация чуть-чуть отличается от Славянска, потому что славянские все кандидаты, они представители определенных политических сил, основные. У нас оба кандидата, которые имеют наибольшие шансы, они самовыдвиженцы и чуть-чуть меньше завязаны на политических силах. Но я вот единственное соглашусь с Денисом, что Штепа все-таки стала больше символом 2014 года, потому что вела она себя, собственно говоря, так же, как большинство мэров Донецкой области, которые тут были оставлены наедине со своими проблемами, ну, просто в силу своей эмоциональности позволила себе наговорить гораздо больше, чем многие другие мэры. И поэтому с какого-то там символом реванша она точно не является. Для меня гораздо большая проблема, что в городских советах будет большинство подконтрольное ПЗЖ.
Андрей, а чем связываете вот такую конкуренцию, которая сейчас появилась, ну, на пост городского головы во многих городах Донбасса, вот каким-то образом колбасит, да, извините меня, в политическом смысле регион, или почему так, или раздробили силы и не могут договориться, чтобы идти одним фронтом?
Ну, произошла децентрализация, у городов стало больше денег, все чувствуют, что идут большие деньги на восстановление Донбасса, все анонсируют, что будут международные деньги на восстановление Донбасса. Люди хотят получить доступ к финансовым ресурсам, и, как я сказал, что с учетом того, что в эти советы они идут от совсем от других партий, чем они шли в предыдущих советах, не совсем нет никакой политики, это исключительное желание получить доступ к местным ресурсам, прежде всего финансовым.
Давайте к нашему разговору Наталью Боровскую подключим, координатора наблюдения гражданской сети «Опора» в Донецкой области. Она с нами по телефону. Наталья, здравствуйте.
Доброго дня.
Наталья, расскажите, ну вот наблюдаете вы за агитацией кандидатов в преддверии местных выборов 25 октября. Вот что по нарушениям? Насколько критическая ситуация и насколько отличается она, ну вот, допустим, от парламентских, президентских выборов?
Ну, дивіться, давайте почнемо з того, чи відрізняється вона від парламентських та президентських. Так, звичайно, відрізняється, оскільки це місцеві вибори, і тому ми бачимо, в політичних перегонах приймають участь, ну, безпосередньо ті, хто представляють ці партії на місцях, а особливо, оскільки цього року вперше ми маємо голосування за пропорційною системою з відкритими списками, тому партії намагалися набрати якомога більшу кількість осіб, які будуть впізнавані в громадах. Так, це були там, ну, тобто вони пропонували всім, і громадським діячам, і підприємцям, особливо там журналістам, тобто тим людям, яким ми можемо сказати, що вони медійні. Що стосується порушень на Донеччині, то найбільша кількість – це агітація без вихідних даних, тобто друкована агітація, яка не має інформації про тираж, замовника, де надруковано, хто відповідальний за випуск. І таким чином ми розуміємо, що це кошти, які витрачені на подібної агітації, вони йдуть не з виборчого фонду.
Наталья, ощущается вообще в области сейчас приближение вот даты этих местных выборов? Ну, то есть, набирают ли обороты агитация? Или она идет вот в таком размеренном режиме, как и раньше?
Так, звичайно, кандидати користуються останніми днями, коли вони можуть собі завоювати прихильність потенційних виборців, тому вони проводять зустрічі з виборцями, вони по містах, в громадах є намети, є велика купа друкованої продукції, організовуються свята тощо. Ну, тобто є багато різних прикладів агітації, і наразі вона дуже активна.
А є якісь фішки по агітації? Які форми агітації популярні в Донецькій області?
Ну, я не думаю, що вони дуже відрізняються від іншої частини України. Але ну, це, зокрема, зовнішня агітація, це агітація в соціальних мережах. Є приклади порушень, ну, наприклад, у Слов'янську по домівках місцевих жителів газети, що мають ознаки агітації, розносили учні школи. І вони самі на відео сказали, що їх про це попросила вчителька. Про це правоохоронними органами зараз встановлюється, так це чи ні, оскільки директорка школи відмовилася. Ну, тобто вона сказала, що подібного випадку не було, і зараз цим займаються правоохоронні органи. Випадки є різні, агітація є досить активною.
Вот сейчас будут происходить выборы, ну, по новой системе, и много бюллетеней получат избиратели. Люди вообще понимают, вот с вашей точки зрения, как координатора наблюдения, как они будут голосовать и за что отвечает сейчас местная власть? С этим проблемы есть, Наталья?
Ну, інформації стосовно нової форми бюлетенів є дуже багато, і місцеві ЗМІ, особливо напередодні виборів, вони дуже активно стали цікавитися, як саме правильно заповнювати бюлетені, оскільки вперше буде бюлетень, якому треба буде ставити не одну позначку, а дві позначки. Ну, відповідно, обирається партію та проставляють номер кандидата від цієї партії. Що стосується кількості бюлетенів, ну, в нас вона буде ще й меншою, ніж на іншій частині, на іншій території України, тому що ми не обираємо обласну раду, оскільки у нас військово-цивільна адміністрація. Ми будемо вибирати районні ради, міські ради або сільські селищні та очільники в місті селищ. І тут головне, щоб виборці, коли приходили і отримували ці бюлетені, вони розуміли, що коли ми обираємо очільників, це буде та ж сама система, коли себе буде просто ставити там, обираючи прізвище того кандидата, якому вони хочуть віддати голос, треба буде поставити позначку навпроти прізвища цього кандидата. А коли ми будемо обирати раду в містах з кількістю виборців понад 10 тисяч, ми маємо обирати за відкритими списками ще й кандидатів від цієї партії. Але навіть якщо люди не оберуть кандидата від цієї партії, вони підтримають, наприклад, лише там відповідну партію. Це буде означати, що вони віддали місцевий голос, просто вони нікого не посунули в списку від цієї партії.
Наталя, последний вопрос. А есть интерес ли, ну, по вашим ощущениям, наблюдениям у населения Донецкой области к этим местным выборам? Традиционно меньше явка на них. Сейчас вот по вашим подсчетам люди интересуются, и, возможно, кандидаты пытаются каким-то образом стимулировать эту явку?
Ну, ми не проводимо дослідження, скільки там відсотків чи ще щось планують прийти на місцеві вибори. Проте ми фіксуємо, що навіть в тих громадах, де в нас є 10 громад, де постановою 161 заявлено про неможливість проведення виборів, навіть в тих громадах ми фіксували і зовнішню агітацію на білбордах, і ще в серпні там проводилися мітинги стосовно того, що просто виборці намагалися, виходили з плакатами, це були такі мирні зібрання, коли вони казали про те, що обирати і бути обраним – це конституційне право кожного, і вони вимагали його повернути. Проте ми чітко розуміємо, що це за організацію таких мітингів могли стояти політичні партії, які вже ще до прийняття цієї постанови, 161 напередодні там влітку і тощо, проводили там агітаційні активності, надавали благодійну допомогу там і тощо. Тобто вони розуміли, що вони вже працювали на цій території, а тепер вони втрачають свій потенційний електорат.
Спасибо большое. Это была Наталья Боровская, координатор наблюдения гражданской сети «Опора» в Донецкой области. 0800 300 403, номер прямого эфира. Мы обсуждаем предвыборные расклады. В преддверии местных выборов 25 октября в Донецкой области на подконтрольной ее части. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Я звоню из Днепра, я смотрю вас через интернет, меня зовут Александр. Вы знаете, я почему-то, я выскажу свою думку быстро. Я считаю, что, в общем, в этих прифронтовых областях, если можно так сказать, победит ОПЗЖ. Это, так назовем, если коротко, это они тянут русский мир. И, к сожалению, да, люди, которые собираются за них голосовать, и должны понимать эти люди, что там, где вот где есть будут такие настроения, туда будет приходить Путин. Таким образом, мы будем стимулировать войну. И чем больше виноваты, это уже отдельный разговор. Вот вы говорили сегодня за Нелю Штепу, да? Вот поскольку, ну понимаете, и сейчас говорят, что есть возможность у нее опять прийти во власть, что она будет хозяйственником. Да и она должна быть на 101-м километре. Она коллаборант. Она и потому, что Петр Алексеевич не сделал в свое время вот такую, понимаете, ну я не хочу сказать, что там расстрелять там или какие-то драконовские, но нужно было дать серьезную оценку вот этой коллаборации всей, а уж явных врагов, как раньше говорили, народа, да, вот эти вот, которые притаскали сюда войну, которые вот привели к таким жертвам, которые... Это вот эти вот партии регионов, как бы они ни перелицовывались, вы их сегодня вспоминали, это все вот эти вот люди, которые ихние партии клоны, вот «Наш край», «За Майбутнє» и прочие другие, я не хочу им делать рекламу в эфире. Это они, это, как молодежь говорит, те же яйца, только в профиль, извините. Вот эти все люди, вот, а регион, о котором мы говорим, я не уверен, вот хотелось бы сегодня еще кого-то послушать, что там вещает, какое там вещание. Если я даже в Днепре вас могу смотреть только по интернету, выключили у нас радио, а было раньше. Так, а я не уверен, что кто-то, многие могут слушать ваши передачи. Меня просто интересует политика, я потому звоню.
Спасибо большое. Вот еще это. Человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Да нет, кто я был? Я думаю, что наша наверное победит, потому что за нее, кроме обычных избирателей, пойдут еще те, кто никогда никуда не ходил голосовать, пойдут те, кто за справедливость, те, кто за женщин. И так далее. И вот эти вот сбеговичка, что устраивали, тут брусков типа наезжали всякие фашисты, они только подтолкнули наших людей отстаивать именно патриоты нашего города. Пойдут голосовать за то, чтобы как при ней были розы по всему городу. Сейчас их нет. Сейчас просто мне говорили даже люди, которые занимаются озеленением, говорили, что раньше только цветы сломали, а сейчас выкапывают полностью кусты. Поэтому их и нет по всему городу. Они только на заправках есть, где круглосуточная охрана, и все.
Ага, что вы имеете в виду под справедливостью, да? Вот люди придут за справедливость. Что вы, поясните, пожалуйста.
Что я имею в виду? То, что с Нелли Игоревной очень справедливо поступили. Она была и есть патриотом города, она очень много сделала для города.
Понятно ваша мысль. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. Мне хочется чуть-чуть дополнить этого, что Александра с этого, с Днепра. Порошенко – это тайный ставленник регионалов, понимаете? Он еще Кучма его заслал к Ющенко, перекрашенный он в оранжевый цвет. Это одно. Второе, за партии регионов. У партии регионов, вот как раз тетка выступала с этого, со Славянска, такая, не все на раздельной дикции.
Это, наверное, плохая связь вот... была телефонная.
А?
Плохая связь, скорее всего, была телефонная.
И она все время так говорит, ее невозможно разобрать. Вот это как раз типичная жертва регионалов. У регионалов... У них алгоритм их действий так, как у брачных аферистов. Вот вы что вы там за справедливость она начала рассказывать, да? Вот. В 2014 году на базаре иду я. Душ 5-6 таких, как эта тетка, стоит на базаре. Значит, только побежал, только этот Янукович. Вот одна из них говорит, девочки, ну чого ми голосували за Януковича? Красивий мужчина, понимаете? Так вот, как у аферистов, ну, настоящий полковник. А вы знаете, что чем оно кончается? Там ту вдову обобрали, обобрал он, оставил ни с чем у разбитого корыта, и она на него не обижается.
Спасибо, спасибо. Ну вот есть и такое, да, мнение и право на это мнение еще человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Василий, Донецкая область. У меня вопрос к вашему эксперту. Вот я не могу всем своим сутью не понять, ни умом, ни сердцем, никак не могу понять, как можно этого Бойченко, мэра, у него, видите ли, приоритет в городе, он на первом месте на выборах. Он в Мариуполе не появляется, он в Киеве живет, вместе с Ахметовым, там где-нибудь под боком, блин. Вот, то же самое и Штепа. Это враг номер один Украины, я не знаю. Вот, и что это пережил Славянск такое тяжелое? Это Краматорск, что же там ему досталось? Мариуполе, восточному поселку досталось. Куда у них память делать? Где у них стесалась эта память или что? Они в 14-м году молились на Украину. Я вам сразу говорю, они молились. Вот. А сейчас, пожалуйста, они опять туда же, в ту же степь.
Спасибо. Ну, давайте вот Андрей Романенко дадим возможность отреагировать. Куда память делась, вот с вашей точки зрения? Почему для людей не важно это на местном уровне? Что происходило в 2014 году?
Мне кажется, это вообще какая-то отличительная черта украинских избирателей. Они очень плохо помнят все, что им обещали буквально неделю тому назад, и голосуют за очередную порцию новых обещаний. Меня этот вопрос тоже волнует. Мне потом тоже хотелось понять, куда девается память украинского народа, потому что мы там раз в 5 лет наступаем на одни и те же грабли, на одни и те же обещания и делаем один и тот же выбор, выбирая одних и тех же людей там последние 30 лет. Поэтому тут особо-то мне и возразить нечего.
Андрей, а вот то, что, скорее всего, ну, есть конкуренция, как бы, в городах Донбасса крупных, вы вот сказали, что и в Краматорске конкурируют, будут конкурировать, я так понимаю, имеете в виду действующего главу Андрея Панкова, Александра Гончаренко, да, ну, вот они ставленники больших промышленных групп, и вот насколько вот все города на Донбассе вот станут вотчинами после этих выборов одного хозяина, одного человека, который контролирует весь город и промышленность, и политику. Насколько города Донбасса в этом плане уникальны и какие риски в этом вы видите?
Ну, на самом деле, там же с городами Донбасса все очень просто. Там Бахмут давно контролируется кланом Ревы, а Мариуполь давно контролируется Ахметовым. А у Краматорска есть шанс перейти под контроль одного из депутатов и представителей финансово-промышленных групп, хотя до этого там был какой-то попытка диалога между двумя и поиска компромиссов. На самом деле это вот отличительная черта. Очень многие города Донецкой области, которые до этого не были, не было под полным контролем кого-то одного, попасть под этот контроль одной финансово-промышленной группы, одного местного олигарха, одного местного политика. Вот в этом очень большая угроза на самом деле существует в данный момент.
А в чем угроза заключается-то?
Ну, просто на местном уровне полностью исчезнет политическая дискуссия. Когда один человек сформировал полностью состав городского совета, и у него свой собственный мэр, то, по большому счету, интересы горожан можно и не учитывать. То есть мы же понимаем, это демократию, это как власть большинства, и мы всегда забываем, что это соблюдение прав меньшинства еще при этом. Вот я боюсь, что будет именно это власть большинства и меньшинство, которое там не такое уж меньшинство, потому что мы видим, что там будут небольшие разрывы между основными кандидатами, а это мнение абсолютно не будет учитываться, оно просто будет игнорироваться, в том числе в своем случае.
Ну, то есть лучше для города, чтобы горсовет был из, ну, представитель другой политической силы, чем мэр?
Я очень, конечно, считаю, что идеальный вариант, когда в городе, в городском совете нет вообще большинства как такового, когда хотя бы 2-3 политические силы соревнуются между собой и там риторикой и еще чем-то перетягивают на свою сторону остальных депутатов городского совета. Но вариант, когда в городском совете будет 80% под контролем одной политической силы или одного человека, это очень опасно еще и с точки зрения того, что кто бы ни был мэром в этом городе, он автоматически находится под влиянием городского совета, потому что в любой момент его можно отправить в отставку. Напомню, для этого надо 2/3 голосов городского совета.
Ну а давайте Денису Бегунову еще из Славянска вопрос переадресуем нашего слушателя. Где память жителей Славянска? Вот, ну, удивляются жители остальной Украины, как так можно?
Я поясню, попробую пояснить по этому вопросу. Но я бы сказал, что вот нынешний рейтинг Нелли Штепы, он не основан на каких-то, скажем так, пророссийских месседжах ее, якобы, да, пророссийских. Тут скорее есть феномен, так скажем, знаете, помните, в Киеве был такой городской глава Леонид Черновецкий, мои любимые бабушки. И вот здесь я бы вот связывал ее рейтинг вот именно с вот этим. Поскольку у нас в Славянске, у нас 70 тысяч населения, у нас пенсионеры. И они особо не вдаются в какие-то подробности там геополитические, кто бомбил город, там Украина, Россия, Америка или еще кто-то, да? Это люди, которые в основном родом все из Советского Союза, из 90-х годов. И они знают, что... А я вам скажу, что Неля Штепа, она очень хорошо работала с избирателями. Она принимала людей, она с ними общалась, она их слушала, она... то есть... Это был личный контакт. И вот, вот эти вот обитатели, скажем так, жители наших хрущевок, они чувствуют вот эту теплоту, да, вот этого кандидата, да, того, чего они не чувствуют от других кандидатов, на мой взгляд. И вот этот вот персональный контакт, вот он все это перебивает. То есть это мы с вами живем какими-то более идеалистическими категориями патриотизма, ценности там нашего государства. А бытовые люди, которые, то есть просто, ну, надо просто почаще с ними общаться, чтобы это понимать. И может быть другие политические силы смогут под вот этот маркетинг проработать свой маркетинг, и как бы Неля Штепа тогда, может быть, и будет и не у руля. Да?
Денис, а вот о других политических силах, вот, ну, даже не мелькало у нас, ну, название президентской партии «Слуга народа» в контексте местных выборов в Донецкой области, это вот с чем связано? Вот люди, то ли партия сама и представители партии президентской не пытаются, ну, вот, на власть прорваться в Донецкой области, или так не популярен Владимир Зеленский и его партия там, как думаете?
Ну, почему же? Вот, к примеру, у нас в Славянске «Слуга народа» – это очень мощная, сильная здесь партийная структура. То есть все зависит от людей. В Славянске, если брать Славянск, то здесь у нас очень город не является каким-то, в отличие от других промышленных каких-то городов, таких как Мариуполь, Краматорск, где есть определенная финансово-промышленная группа, которая является доминирующей. В Славянске здесь часть очень таких достаточно состоятельных, влиятельных местных предпринимателей, активистов, она объединилась в рамках «Слуги народа». И здесь баллотируется Ольга Алтуновна, которая, ну, сама по себе является личностью, и очень у нее много различных достижений. Она очень, ну, во-первых, она яркий тоже персонаж, и очень много депутатских инициатив было внесено тоже в жизнь. И достаточно ведет мощную кампанию. У нее очень много в родном Славянске, у нас в группе постоянно у нее очень много лайков, и собственная группа фактически у них есть, да, у этой вот, скажем так, вот тусовки политической. И, ну, я скажу, что, ну, я не согласен.
Но она же не претендует на кресло мэра.
Ну, как вам сказать, как вам сказать. Тут еще понятно, что по моим оценкам, например, самый большой рейтинг имеет Неля Игоревна Штепа. Но это не 50%. Поскольку в 2015 году нынешний мэр Вадим Лях, он победил с результатом 52% и 13,5 тысяч голосов. Сейчас же на этом политическом поле является Неля Штепа от партии «Мира и развития», придворов падал от ОПЗЖ, Андрей Секлецов от нашего края, и еще и Вадим Лях от оппозиционного блока. Поэтому Неля Штепа явно не набирает 50%. И вопрос того, кто выйдет с ней во второй тур. Поскольку наши местные жители, они не понимают, за кого им голосовать. Они говорят, мы за Штепу. А как, Штепа не от Бойко? А кто от Бойко? Придворов? Ой, а как же нам проголосовать и за Штепу, и за Бойко одновременно? И здесь вопрос в том, что вообще выйдет ли вообще Придворов от ОПЗЖ во второй тур со Штепой. А если нет, то может выйти или Алтунина, или Лях. А у Штепы, у нее как большой рейтинг, так и большой антирейтинг. И я не исключаю, что, несмотря на то, что у Штепы, у бабушек, скажем так, очень большой рейтинг, то во втором туре выйдет Ольга Алтунина или Вадим Лях со Штепой, и придут голосовать против Штепы многие, да, потому что из-за, скажем так, того пророссийского антуража, который имеет Штепа. И я не исключаю, что Штепа проиграет во втором туре и станет кто-то другой мэром, или Лях, или Алтунина. Поэтому тут...
Вот такие признаки, да, настоящей демократии мы видим сейчас, могут нарисоваться и проявиться в Славянске на этих местных выборах. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Виктор, Донбасс.
Я хотел бы задать вопрос, вот как вот ваш обозреватель, вот верить или не верить Гиркину, что он сказал, что в 2014 году, что дал 50 тысяч долларов это Стефан, чтобы отпустил у Славянск. Правда это или просто фейк? А ну, пожалуйста.
Денис, спасибо. Коротко отреагируйте, если хотите.
Правда ли, что Гиркин заплатил Штепе 100 тысяч долларов за то, что пустила Славянск?
50 тысяч долларов только, да, если быть точным.
Смотрите, значит, я думаю, что это полный бред, поскольку я так думаю, Штепа ни на что не влияла фактически. Она городской голова, она отвечает за канализацию и за водоканал. Как она могла пропустить сюда этого Гиркина? Скорее, Штепа, она просто из стороны в сторону кидалась, не знала, что ей делать в этой ситуации и как ей сохранить свою власть. То есть, как бы, и так далее, все мэры, все чиновники, все руководители, все абсолютно каналов наших, скажем так, да, поэтому она не делала, я считаю, ничего такого, что было бы там, выходило из ряда вон исходящего, что не делали другие. Просто так получилось, что 12 апреля ее Гиркин арестовал и посадил в исполкоме, она в 303-м кабинете, по-моему, сидела до конца войны под арестом. Ее выпускали там на 9 мая, немножечко попрессовали, чтобы она говорила, что нужно, и вот это она говорила. А так, я думаю, что нет, абсолютно, никто ничего не платил. Я думаю, если бы она знала, то так будто она бы уехала бы и как бы и не вляпалась бы в это. Просто она такая достаточно прямая женщина и как бы, ну вот так вот.
Ну вот такой голос вам с места, он достаточно ценен, да, потому что многие следят и живут новостями из социальных сетей, а вот услышали, собственно говоря, как видят эту ситуацию, предвыборные расклады в Донецкой области, собственно говоря, политологи славянские, краматорские. Я благодарю наших гостей, это были Андрей Романенко, политолог, координатор Центра общественного контроля ДИИ Краматорский, Денис Бегунов, аналитик общественной организации «Сильные громады» в Славянске. Включалась также координатор наблюдения гражданской сети «Опора» в Донецкой области Наталья Боровская. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
А сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Более 100 народных депутатов из фракции «Слуга народа» на 2 дня отправились на Донбасс с рабочей поездкой. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Укринформ. По ее словам, народные избранники разделятся на группы по 10-12 человек. Эти группы поедут к конкретным бригадам на места их дислокации. Фактически группы с депутатами будут растянуты по линии фронта. Кравчук уточнила, что во время поездки депутаты смогут пообщаться не только с военными, но и гражданскими. В Верхнеторецком начала работу амбулатория общей практики семейной медицины. Об этом сообщает Донецкая областная администрация. В ведомстве напомнили, что с 2014 года прием семейного врача в поселке ввелся на первом этаже школы, потому что амбулатория была разрушена вследствие российской агрессии. Открытие новой амбулатории решило эту проблему. Среди преимуществ амбулатории – наличие жилья для врача в самом здании медицинского учреждения. Почти 1500 абитуриентов из неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма поступили в украинские вузы по итогам вступительной кампании 2020 года. Об этом сообщила заместительница министра по вопросам реинтеграции Инна Голованчук. По ее словам, в этом году, по сравнению с 2019, общее количество таких поступающих уменьшилось почти на 30%. В Минреинтеграции связали это с пандемией коронавируса, а также с ограничениями, введенными оккупационными администрациями на КПВВ. Самая популярная специальность, которую в этом году выбрали абитуриенты с неподконтрольных территорий, медицина. В Бахмуте запустили новый троллейбусный маршрут. Он соединит город с селом Опытное. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По данным ведомства, на маршруте будут курсировать 3 новых троллейбуса на автономном ходу. Напомню, что вопрос троллейбусного движения в Опытное рассматривался несколько лет, однако в городе не могли найти деньги на строительство новой троллейбусной линии. По прогнозам синоптиков, завтра, 22 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 12 до 17 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье 25 октября перейдет на зимнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. Напомню также, что российские и подконтрольные России администрации на оккупированных территориях Украины придерживаются московского времени без сезонных изменений. Летом оно совпадает с киевским, однако зимой московское время опережает киевское на 1 час.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Напоминаю, вы можете найти нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить свои темы для разговора в студии или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов. Звукорежиссер прямого эфира. Также призываю вас подписываться на нашу еженедельную рассылку. Она называется «Тыждень на Донбассе». Она выходит вечером в пятницу. В ней мы собираем все самое важное, что случилось в регионе или касается региона за прошедшую неделю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».